Тут синтез фундаментальности, он сейчас пристраивался к нашему внутреннему миру, и в принципе шло такое, ну можно сказать, знаете, распахтывание внутреннего мира вот этими фундаментальностями, шло перестройка, вообще фундаментальность, они дают эффект, ну вот, перестройки внутреннего мира и матриц внутреннего мира прежде всего. Поэтому вы могли сейчас проживать, и вот эта концентрация 4 часов была для того, чтобы мы смогли выйти на определенный избыток синтеза и огня, чтобы в нас начали плавиться матрицы тех фундаментальностей, которые мы, вот, может быть, даже веками в себе формируем. И эти фундаментальности, они настолько тонко внутри нас впитаны, что даже иногда сложно их выявить и определить, потому что они на уровне огнеобразов находятся внутри нас, на уровне спинов, атомов, молекул, частиц. И вот как выявить, допустим, там, частицу какой-то фундаментальности в моей части? Да? И вот концентрация огня и синтеза, она дает определенную мощь вот как раз той пятерицы выразимости. Поэтому вот, в принципе, вот эти 4 часа, первые сегодняшние, вы могли проживать вот в новом аспекте синтеза. Когда идет включение пятеричной мощи пяти видов иерархов, которые помогают нам сконцентрировать синтез такого порядка, чтобы пошел процесс перестраивания наших фундаментальностей на уровне огнеобразов. Потому что вот и эта перестройка продолжается. Просто вот самая большая сложность была, это, вы знаете, слом каких-то фундаментальностей, которые вот прям очень ярко у нас звучат. Поэтому вы могли вот эти все 4 часа проживать состояние слома фундаментальности внутреннего мира, которые были наработаны. Поэтому телу могло быть непросто, телу могло быть тяжело, тело могло внутренне напрягаться, тело могло внутренне не терпеть это состояние. Потому что фундаментальности, которые мы с вами синтезировали веками, они так или иначе все равно в тех или иных частях еще отражаются. Поэтому вот концентрация синтеза и именно мозговой штурм в процессе расшифровки помог нам быстрее вот из этого выйти, быстрее от этого переключиться. И аватары показали очень четкий такой момент, что без преображения существующих фундаментальностей нам в обновленный голос полномочий войти просто будет невозможно. Потому что вот голос полномочий — это та часть, которая несет собою вот именно чистоту внутренних полномочий каждого из нас, чистоту всех видов полномочий, которыми нас наделяет Отец. И чистота звучания как раз, она основана на синтезе фундаментальности, которые мы в себе складываем. И надо было сначала снести старые фундаментальности, зафиксировать ось фундаментальности Отца в новом выражении, чтобы каждая из этих фундаментальностей в нас начала уже формировать какие-то новые основания новых полномочий. Потому что вопрос даже еще не только в том, что фундаментальности какие-то преображались, но и преображались наши полномочия. То, что мы полномочны уже сейчас исполнять, это тоже было состояние некого плавления, когда надо было вот именно полномочия какие-то свои пересмотреть и часть полномочий завершить в себе. Но это, знаете, как когда-то был полномочен что-то исполнять в том или ином воплощении. И по инерции мой дух уверен и фундаментален в том, что я продолжаю мочь это исполнять. А на самом деле эта моча завершилась вместе с той эпохой, которая ушла. А у нас внутренний мир по инерции может продолжать нести вот эти полномочия. Очень часто, кстати говоря, они мешают нам как раз войти в чистоту полномочий уже в Дива, потому что мы все полномочные в Дива. И у нас у всех есть определенные поручения, задачи, цели, реализации. Но очень часто полномочия, которые так или иначе у нас еще с предыдущих воплощений мелькают внутри нас, вот так же огнеобразно, они могут нам не давать вот этой чистоты исполнения, чистоты реализации. И нет-нет, да выявится какая-нибудь причина или выявится какая-нибудь, знаете, позиция, что ну нет, я буду делать так. Нет, то, что вы мне прописали, это ваш вопрос. А я буду делать так. Откуда это состояние? Это состояние, что в моем внутреннем мире полномочность сложена по-другому. И в моем внутреннем мире, или мой внутренний мир воспринимает, что я могу это делать в полной мере, даже если это не записано в воле отца. И вот, вот эти полномочия, вот почему вот голос полночи, просто мы сейчас готовимся к тому, чтобы пойти к аватарам и потихонечку вот, вот продолжать держать вот этот новый стиль синтеза, вот эту новую плотность синтеза. И мы пойдем к аватарам синтеза полномочий, голоса полномочий. Да, к Гюсте Беатрис, мы пойдем к ним и с ней повзаимодействуем для того, чтобы у нас пошел процесс взрастания полномочиями. И вот что такое вообще голос полномочий? И в чем, в принципе, необходимость формирования вот этой совершенной части в нас? Во-первых, не нужно воспринимать голос. Как у нас тут? Решился вопрос? Хорошо, то просто идут параллельно два текста, которые потом будут на записи. Что такое голос, прежде всего? Надо понимать, что это не только то, что я говорю, и это не только то, что, чем работает мой артикуляционный аппарат, и то, что я и изъявляю. Голос в данном случае – это еще в целом, прежде всего, чем я звучу. И вообще, чем звучат мои полномочия. Или что за моими полномочиями стоит. Вот меня отец наделяет определенными полномочиями. Я могу это исполнять в полной мере. Но что за моими полномочиями стоит? То есть я этими полномочиями что говорю? Или чем звучу? Я этими полномочиями и своей реализацией что хочу передать? Что хочу внести в мир, можно сказать так? Ну это, знаете, вот как в пятой расе, да, в принципе, ученики заботились о том, какой вклад они вносят в развитие человечества планеты. И всегда был важный ученический вопрос, а какой вклад я вообще вношу в развитие человечества планеты? И вношу ли я его? И даже до сих пор, уже сейчас, ну сейчас это больше, кстати говоря, все больше и больше звучит, но в контексте не вклада, а в контексте, что полезного я делаю для людей. С одной стороны, да, там, тут тоже недавно было одно интервью, в котором как раз там как раз было такое рассуждение на тему того, что да, там, допустим, есть какая-то определенная реализация, там, семейная реализация, профессиональная реализация, но есть всегда ощущение, что ты как будто бы можешь быть более полезным, чем ты сейчас полезен. Да, ты полезен там, своей семье, ты полезен там, отрасли, в которой работаешь, ты полезен той профессиональной области, которую ты развиваешь, ты полезен в ИВДИ по своим поручениям. Но всегда есть внутреннее какое-то состояние, что я могу быть полезен еще чем-то. Вот. И вот сейчас все больше и больше у людей звучит вот этот запрос на то, чем я могу быть полезен. И это хорошо, потому что так или иначе это простройка пути служащего. Потихонечку у нас из посвященного и человека начинает расти служащий, и служащий начал хоть как-то звучать на планете. И люди начали понимать, что они, оказывается, могут служить, и потому что ну, служащий — это всегда быть полезным другим. Да, когда я полезен, и когда я полномочен исполнять что-то для других. Но вот нам нужно еще увидеть, что голос полномочий — это вот когда мои все задачи, цели, когда мои все поручения, когда мои полномочия, которыми меня наделяет отец, они что-то несут вовне. Это не обязательно физически. А даже если я физически что-то не делаю ракурсом этих полномочий, но из меня все равно что-то звучит ежесекундно. Ну, то есть я, например, там аватар такой-то организации. И это мои полномочия. Я полномочен или уполномоченный отца. Подразделение или уполномоченный отца или уполномоченный соответствующих аватаров организации на этой территории. А значит, я уполномочен как аватар то или иное исполнять. Но помимо этого, помимо исполнения, я еще уполномочен что-то говорить внутреннее, эманировать что-то, звучать чем-то. И иногда даже звучанием внутреннего мира мы влияем на окружающую среду больше, чем той деятельностью, которую мы исполняем физически. Потому что физически наша деятельность ракурсом Дива еще пока предварительная. Еще пока только-только мы учимся. То есть она такая обучающая. Мы делаем, мы исполняем, но мы пока обучаемся в процессе. А вот когда я что-то исполняю внутренне, это иногда звучит намного мощнее, глубже и серьезнее для материи, чем то, что я делаю вот физически, пока обучаюсь. Поэтому голос полномочий — это та часть, которая отстраивает наши внутренние гласы, можно так сказать. Или голоса, ну голоса не скажешь, гласы. Вот именно твой внутренний глас. Чем я гласю, да, чем я звучу внутренним миром своим, ракурсом своих полномочий. И вот тут очень важно, голос полномочий, здесь формулировка специально такая, для того, чтобы мы увидели, что наш голос определяется объемом наших полномочий. И, соответственно, наш голос учитывается объемом наших полномочий, которыми нас наделяет Отец. Просто мы не всегда видим масштаб этих полномочий, поэтому не всегда можем почувствовать значение голоса, которым мы звучим. И это голос не только как то, что я эманирую из себя, но это в том числе то слово, которое я проявляю. Например, там, допустим, формируется какое-то, я не знаю, какое-то там сообщество, компания. Вот вы вместе находитесь там в какой-то одной компании. И у вас разворачивается какой-то разговор, я не знаю, на философскую тему. Или на какую-то жизненную тему. Ну, жизнь — это тоже философия. И, соответственно, у каждого включается свой голос полномочий. У одного человека, один человек полномочен говорить свое, какой-то человек полномочен говорить свое, но у тебя полномочия уже как у служащего. И ты понимаешь, что я говорю уже ракурсом, ну, той философии синтеза, которой я развиваюсь. И это может быть непонятно другим, но фактически ты в этот момент полномочен повлиять даже. Ну, то есть мы должны понимать ответственность, что мы полномочны иногда даже повлиять на развитие этого направления, о котором вы говорите в этой компании, там, на какой-то территории, либо на территории вашего подразделения, либо на всей планете Земля. Помните, чем слово твое отзовется, да? Вот это как раз про голос полномочий. Нам нужно научиться все-таки вот отстраивать звучание своего внутреннего мира согласно своим полномочиям. И учиться иерархизировать его, не выходя за пределы своих полномочий, и не публиковать то, что в твои полномочия не вписано, но при всем при этом быть иерархичным настолько, чтобы учиться чувствовать масштаб своих полномочий и, исходя из этого, еще более строже отстраивать звучание своего внутреннего мира. И вот голос полномочий — это как раз та часть, которая помогает нам совершенно овладеть своими полномочиями и звучать согласно тому, что тебе поручил Отец. Полноте. Ведь не зря называется полномочия. То есть это полнота всей твоей мощности. А полномочия — это и твое поручение в Ивдива. Ну, это и твоя должность в подразделении. Это и все виды поручений, которые ты исполняешь. В том числе это твои внутренние поручения, которые ты там вместе с аватарами согласовал. Это поручение от Отца. Это все, полный перечень твоих мочей. И вот тут как раз очень важно голосом полномочий иерархизировать свой внутренний мир своими вот именно компетенциями так, чтобы звучание внутреннего мира было согласно твоим полномочиям. Не меньше и не больше. Вот знаете, вот выстроиться и научиться звучать своими полномочиями. Потому что очень часто, в большинстве случаев, мы либо находимся в такой гордыне, когда мы считаем, ну, мне можно. У нас бывали такие варианты, когда там, допустим, были такие ситуации, когда, ну, я аватар, мне можно. Ну, или там, я служу в подразделении, у меня есть ядро служения, и мне можно, ну, скажем так, ходить куда-то. Поэтому мы уже из-за вот этих вот «мне можно», срабатывая, знаете, вот этот аватарский принцип, в предыдущей эпохе в том числе, срабатывает аватарский принцип ученичества. И если, например, внутри не отстроена полномочность, то тогда человек может вот в своем мышлении помыслить, что, ну, если я аватар, мне можно. Допустим, там выходить без абсолюта изначально предстоящего отца куда-то. И за предыдущие годы мы уже этого так сильно наелись, в буквальном смысле слова, что уже установили определенный регламент, что если у тебя нет соответствующих стяжаний, ты аватаром быть не можешь. Почему? Потому что аватар — это воля изначального штающего отца. А воля изначального штающего отца — это то, что меняет материю. Если воля изначально вшестоящего отца нами, как аватарами, будет звучать искажена, искаженно, то, соответственно, материю мы можем похерить так, что потом ее будем восстанавливать. А так как опыт в предыдущих эпохах был у многих учеников, ну, скажем так, похерить ту материю, которая была поручена, то сейчас уже повторять эти сценарии снова не хочется. Поэтому уже ввели регламент и регламентацию, что при условии как соответствующих стяжаний, соответственно, становишься аватаром. У нас все по-разному на это отреагировали. Но мы таким образом регламентировали наше полномочие и четко отстроили, что если ты полномочен звучать волей отца, значит, будь соответственным этому. Потому что аватар — это воля. Мы можем так себя не воспринимать. Но отец нас воспринимает как аватаров, а значит, отец нас воспринимает как прямых явителей воли изначального вшестоящего отца. Хоть мы себя так иногда не видим. Отец нас так видит. Ну, то есть изначально вшестоящий отец нас так воспринимает. И нас изначально вшестоящий отец воспринимает по нашим полномочиям и по нашим компетенциям. Так вот, голос полномочий — это та часть, которая помогает отстроить вот этот регистр своих полномочий. Что голос — это еще не регистр. Регистр полномочий, я с какой громкостью, с какой частотой, с какой вибрацией, с какой глубиной, с какой утонченностью могу своими полномочиями действовать. И прежде всего, это вот этот внутренний регистр. Помните, когда вот я могу усилить глубину там эманации, когда мне нельзя эманировать, когда мне нельзя вникать в это. Потому что бывают варианты, когда неработающий голос полномочий, вот этот неработающий регистр, выводит нас на состояние, когда мы и выходим за пределы. Ну или, например, там влазим в то, что во что влазить нельзя. Или пытаемся решить за кого-то какие-то вопросы, хотя там это не рекомендовано делать. Ну то есть, понимаете, голос полномочий — это некий такой внутренний регистр действия своими полномочиями. Или внутренний регистр мочи каждого из нас. Да, я полномочен это исполнять, но насколько это будет сейчас эффективно? Или, например, да, я полномочен выражать там отца, выражать аватара и, допустим, выражать какие-то рекомендации от аватара. Например, как пример. У нас вот очень часто бывают ситуации, когда мы там друг к другу подходим и говорим: слушай, давай вместе с тобой выйдем, ты проживешь, что-то мне порекомендовали, потому что я вообще не слышу. И не вижу, и не проживаю, и ничего. С одной стороны, взаимопомощь как фактор эволюции никто не отменял, и это классно. Но наступает момент, когда взаимопомощь заканчивается, и включается уже индивидуальное взрастание личности синтезом изначального вшестоящего отца. И вот надо, чтобы сработал твой внутренний регистр, и ты в какой-то момент прожил, что... Вот именно сейчас уже по этому вопросу вести этого служащего нельзя. Не потому, что я такой вредный, и не потому, что мне жалко, а потому, что тебе уже будет это не полезно. Потому что в какой-то момент уже включается эффект зависимости, и человек начинает уже быть зависимым. У нас бывают такие варианты, когда человек зависим от погружений, от тренингов, от выхода в кабинет кутхуми, от постоянной консультации. Такая консультативная зависимость, да? Почему очень часто это происходит? Потому что у нас не хватает голоса полномочий для того, чтобы четко обозначить, что на данный момент времени надо состояться самому. А если ты не входишь в состоятельность самостоятельно, значит, тебе надо взрастать. Но за тебя никто взрасти не может. Поэтому вот голос полномочий в том числе определяет. Вот сейчас точно есть рекомендация вести там этого служащего куда-то в кабинет. Да даже элементарно. Есть ли для самого себя? Голос полномочий — это в том числе вот этот регистр полномочий, когда мне рекомендовано это исполнять или не рекомендовано. Ведь это тоже какой-то внутренний регистр, который у нас срабатывает. Потому что с точки зрения наших полномочий есть то, что нам полезно, а есть то, что уже нам не полезно. Есть то, с чем нам соприкасаться уже нельзя. Не потому, что мы там, я не знаю, допустим, нам это недоступно. Нам все доступно. Вопрос в том, что уже нельзя. Почему? Потому что это может исказить чистоту твоих полномочий. И вот нам нужно приучить свой внутренний мир к определению вот того самого регистра, вот того самого, вы знаете, промежутка, в котором ты можешь или не можешь действовать. И фактически голос полномочий, он определяет вот этот вот градиент, вот этот вот промежуток, в котором я могу действовать, а за пределом которым я уже не могу. Все, красная линия. Помните, красная, вот все, там уже настолько опасно действовать, что нельзя. И вот голос полномочий помогает тебе сориентироваться вот в этом регистре. Я от какого до какого момента могу действовать так, а в каком моменте я уже так действовать не могу. Все, уже нельзя. И вот с одной стороны, да, мы говорим о том, что полномочия – это некая свобода синтеза изначально Вышнего Отца, когда мы свободны в своем служении, в своем созидании, творении, а с другой стороны, голос полномочий и полномочия сами же определяют нам определенную иерархичность наших действий. Поэтому голос полномочий как часть помогает нам чувствовать разные регистры действия нашими полномочиями и не выходить за грань того, в чем действовать уже просто опасно. У нас мы просто очень много вариантов уже видели, проживали, уже с очень многими вариантами сталкивались за все это время в ИВДИВА среди разных служащих, когда просто из-за того, что внутренняя полномочность не отстроена, и не отстроен вот этот регистр, где можно, где нельзя, очень много служащих, знаете, впадали в состояние крайности и впадали в состояние мощности делать там, где делать нельзя было. Почему? Человек сам решал, а мне можно. У нас были даже такие варианты, когда просто человек говорит, ну а мне можно, я прожил, что мне можно. Нет, никто не говорит, что нельзя. Другой вопрос, что если это можно, тебе же вышло боком, значит, возможно, не там ты это можно искал. И вот как раз у нас голос полномочий раньше такой части не было. У нас мы голосом работали в алфавите, у нас был такой инструмент, мы практиковали голос, у нас были тренинги по этому направлению, но голоса полномочий как части у нас не было. И в принципе она у нас такая, недавно введенная. Но введена она именно для того, чтобы мы все-таки понимали, что нам мощно, а что нам не мощно. Не потому, что мы недоразвиты, а просто потому, что все, ты уже в этом направлении завершил реализацию. Дальше уже нельзя. Или дальше уже будет неэффективно. И надо научиться лавировать своими полномочиями таким образом внутри этого регистра, чтобы в нужный момент тебя что переключили. И ты в нужный момент раз и перестроился. И вот этот голос полномочий, это вот эта динамика и одновременно некая безопасность нашего внутреннего мира. И фактически эта часть, знаете, такая безопасность, в принципе, это как это, защита от дурака. Да? Примерно так. Фактически вот голос полномочий, это как раз та часть, которая формирует некий регистр и регистрирует возможность исполнения того или иного в ракурсе твоих полномочий. И она сразу же дает сигнал, если ты эти полномочия каким-то образом искажаешь, или если ты действуешь за пределами своих полномочий, там, где действовать тебе не поручено. Потому что, с одной стороны, да, мы говорим о том, что вот мы в изначальном Вышнем Отце свободны, у нас есть определенная там степень творчества и так далее. Но как только ты становишься полномочным ИВДИВА, в этот момент включаются законы полномочий. А закон полномочий предполагает так же, как законы должности. Так же, как законы должности, которые либо обязывают тебя к чему-то, либо ни к чему тебя не обязывают. Сейчас очень много разных ситуаций, когда очень много, только тоже в медийной среде, ситуации, когда, это, кстати, тоже голос полномочий, это тоже твоя внутренняя полномочность, когда медийных личностей, я не знаю, там на просторах интернета встречают в не очень красивом свете, и потом их снимают с их должностей. Ну вот просто, я не знаю, там вылилось в интернет какое-то, допустим, видео из личного архива, не очень корректное, не очень красивое, в общем, не для публичного глаза. И потом что происходит, как только это обнаруживается, у нас век цифровой, все сразу же все узнают. Соответственно, ведомство принимает решение этого человека уволить и вообще снять со всех последующих мероприятий и так далее. И возникает дискуссия в обществе. Корректно ли это? Ну, то есть, кто-то говорит о том, что, в принципе, он, там, допустим, занимает такую-то должность, а его личная жизнь – это его личная жизнь. Одно мнение. Другие говорят о том, что, ну, вроде как не положено. Если у тебя есть такая должность, значит, ты должен сделать все, чтобы это не вышло ни в какое место. Вот есть два варианта. И с одной стороны, можно как бы и там согласиться. Но нужно понимать, что с точки зрения голоса полномочий, как только ты входишь в какие-то полномочия, на тебя срабатывают автоматически законы этой должности. Или законы этих полномочий. И хочешь ты этого, или не хочешь. Законы этих полномочий начинают тебя перестраивать. И начинают тебя менять. Почему, например, говорят о том, что в некоторых должностях, да вообще во всех должностях на самом деле, человек меняется. Ну, то есть он вошел в должность один, там через 5 лет посмотрел, а он уже другой. И вопрос даже не в ведомстве, просто где-то это более ярко видно, а где-то это менее ярко видно. Просто какие-то ведомства более публичные, и там это все массово публикуется. А какие-то ведомства просто мы не видим. На самом деле это называют еще профдеформация, да, профессиональная деформация. Но мы сейчас не о профессиональной деформации, а мы сейчас об иерархических законах. И вот иерархически, автоматически, когда на нас что-то фиксируют в виде должности, в виде поручения, в виде каких-то полномочий, на нас с этого момента включаются законы этих полномочий. Если другими словами сказать, законы этой должности. А закон этой должности предполагает, что в условиях этой должности есть определенная стилистика, определенный образ, определенная культура, определенный перечень прав и обязанностей и определенный перечень, ну, знаете, некоторых таких, ну, это даже не оснований, не ограничений, а определенный перечень, вы знаете, таких адекватных оценок, да, то есть адекватности какой-то, потому что, ну, любая должность, любые полномочия предполагают адекватность, выразимости, или выразителя этой должности. Поэтому вот общество нелинейно это сканирует, и ведомства это нелинейно сканируют и действуют согласно законам должности. Потому что в действительности, если ты, ну вот у нас должна срабатывать уже определенная ответственность. Поэтому если ты согласился на эту должность, если ты вошел в нее, и ты знаешь все условия этой должности, в том числе по ним полномочия, мы берем должность, полномочия. И ты знаешь, что эти полномочия предполагают публичность и предполагают полную открытость, и вообще тебе нигде не скрыться. Ну, сейчас просто речь идет о публичных людях, да? То значит, тебе придется перестраивать свою жизнь в соответствии с этим. А если же нет, тогда эти полномочия тебя что делают? Они тебя выбрасывают. Они, знаете, тебя просто начинают иерархизировать, а если ты не иерархизируешься под них, тебя просто выбрасывают. Что мы и видим сейчас со многими медийными личностями. И там уже не важно, что они будут говорить, как это случайно попало или как это не случайно попало. Там уже не важно будут говорить, что они в этот момент имели в виду. И на самом деле они не это делали, это вообще на самом деле не они. Понимаете? То есть это все может быть по-разному. Вопрос в другом. Вопрос в том, что срабатывает закон полномочий. И вот когда, например, включается эффект некой защиты, типа вот личное отдельно, а служебное отдельно, да не работает так в новой эпохе уже. Все, эпоха синтеза наступила. Не бывает теперь личное отдельно, служебное отдельно. Все в синтезе. Поэтому так или иначе, вступая в определенные полномочия, эти полномочия вливаются и в твою личную жизнь тоже. Вот и все. Другой вопрос, что если у тебя не хватает тямы перестроить внутренний мир на эти полномочия, то тогда эти полномочия тебя очень быстро иерархизируют. И если ты не отстраиваешься и не выдерживаешь, тебя выбрасывают эти полномочия очень легко. Срабатывает ведомство, которое тебя просто снимает с этой должности и все. Потому что все-таки, ну, мы же должны понимать, ИВДИВА, оно же работает везде, правда? Оно же работает везде. Значит, ИВДИВА фиксирует все условия всех организаций на планете Земля. Соответственно, все управление происходит изначальным стоящим домом, изначальным стоящего отца. И так или иначе срабатывается в организации ИВДИВА. А самоорганизация в Дива срабатывает по такому закону, что если... Вот представьте, что самоорганизация – это как некая матрица. И в дивная матрица. И в дивной матрице есть разные виды полномочностей, в которых под эти полномочности идет подбор кадров постоянно. Соответственно, как только кадр находится, его фиксируют, и этот кадр влияет на полномочность, как всю матрицу всего Евдива. И если вдруг включается какая-то определенная кадровая проблема, то будоражится вся матрица полномочностей Евдива. А если один этой матрице мешает развиваться, то это очень легко происходит, и ведомства срабатывают на раз, они сразу его снимают. И поэтому можно по-разному к этому относиться, но фактически это вопросы самоорганизации. У нас просто Евдива самоорганизация, этот горизонт. Самоорганизация работает таким образом. То есть фактически, если говорить точнее, этот человек, исполнив это, уже самоорганизовал свое увольнение. Почему? Система так работает. Мы можем по-разному к этому относиться, мы можем по-разному это оценивать, мы можем по-разному это, об этом рассуждать. Но фактически система отца не какая-то там, мы почему-то всегда думаем о какой-то там системе, которая существует где-то там отдельно от отца. Система Евдива изначально, чтащего отца, срабатывает самоорганизующе таким образом, что если ты не соответствуешь, тебя там не будет. Понимаете? Вот это очень важно. В том числе, но и самое главное, если говорить, вот если не углубляться в человеческие качества, все-таки здесь очень просто срабатывает самоорганизующая система Евдива. И все. Поэтому в каждой отрасли есть своя самоорганизующая система. В каждой системе, неважно, будь то спортивная отрасль, медицинская, любая, производственная, везде есть самоорганизующая система. И эта самоорганизующая система вообще-то организуется и управляется изначально вращающим домом, изначально вращающего отца. И как только в этой самоорганизующей системе происходит какой-то сбой, то Евдива все срабатывает на этот сбой и его устраняет. Почему? А это эффект безопасности. Это называется система безопасности. Самоорганизующая система безопасности. Почему? Из-за одного должна рушиться вся система. С одной стороны, а с другой стороны, а если этому человеку нужно взрасти, то тогда тем более на него сконцентрируется все Евдива, чтобы он вырос. А иногда для того, чтобы вырасти, надо завершить предыдущее. То есть надо обнулиться тем, что было, и войти в новое. Поэтому вот можно по-разному к этому относиться, и в социуме всегда будет очень много разных мнений на эту тему. Но фактически мы должны всегда понимать, полномочия вот, накладывают отпечаток на наш внутренний мир. По одной простой причине. Полномочия самоорганизуют нас. И как только ты входишь в какие-то полномочия, в какое-то поручение, в какую-то должность, на тебя срабатывают законы этой должности. Хоть ты этого и не видишь иногда, и не можешь даже на это не реагировать и не принимать, но на тебя срабатывают законы этой должности, на тебя срабатывают законы этого ведомства, и они начинают тебя отстраивать. Другой вопрос, если твой внутренний мир этому не близок, и он не может на это перестроиться, тогда происходит эффект смены. Да, ты просто проживаешь, что это не твое, и ты в этом не можешь... Ты не можешь встроиться в эту систему. И ты переключаешься на другую. Но фактически вот голосом полномочий сейчас это начинает регулироваться. И нам изначально вращающий отец дал возможность научиться чувствовать, как полномочия влияют на нас. И чувствовать, что полномочиям надо соответствовать. Как полномочия нас самоорганизуют, так и мы самоорганизуем эти полномочия. И за счет самоорганизации человека эти полномочия начинают меняться, расширяться, взрастать и становиться более-менее отстроенными, иерархичными, цивилизованными. Поэтому вот это такая очень интересная просто ситуация буквально недавно была там, да, в массовом пространстве медийном. Поэтому я думаю, как хорошо, сразу виден процесс полномочий, сразу видно, как полномочия скажем так, отсекают все несоответствующее. Потому что, ну, статус там был достаточно высоким. И если это полномочно, ну, значит, сделай так, чтобы никуда ничего не вышло. И отстрой себя так, чтобы не было никаких провоцирующих ситуаций. И только кажется, что, ну, это тогда себя ограничить и так далее. А ты сам пошел на это. Помните, назвался груздем? Полезай в кузовок. Назвался, извините, там хорошая такая должность была. Назвался, исполняй. Не можешь. А почему команда на тебя должна ориентироваться? Ну, то есть, если ты не соответствуешь. Понимаете, вот тут такой интересный момент. То есть, это такой эффект самоорганизации. Потому что, когда ты входишь во что-то, в том числе, там, трудовой договор. Да, трудовой договор, когда ты входишь в какое-то полномочие. Ну, полномочия начинают сразу на тебя влиять. Другой вопрос, что если ты их не понимаешь, если ты их не чувствуешь, если на них не обращаешь внимания, и если тебе они не интересны, тогда, конечно, то ты просто носишь их. Потому что не у всех есть подготовка их реализовывать. У некоторых есть подготовка просто их носить, правда? Как у нас есть служащие, которые просто несут ядро. Они тоже полномочные. И они тоже в команде отца. Но они не могут другого. Они несут ядро. Неплохо, нехорошо. Ракурс полномочий. Но так или иначе, полномочия даже вот человека, которому, возможно, это неинтересно, все равно отстраивают. Почему? Потому что полномочия накладывают свою самоорганизующую систему. И мы очень часто не понимаем, что полномочия нас отстраивают. Входя в любую должность, на любом месте работы, на вас автоматически срабатывает самоорганизующая система этой должности. И полномочиями вас начинают иерархизировать. На вас включаются законы этих полномочий, законы этой должности, законы этого отдела, этого ведомства, этого учреждения. Обязательно включаются.
А если человеку нужно взрасти, а его увольняют за проступок, где здесь рост?
Где здесь что?
Где здесь взрастание человека?
Ты сама сказала. Ты сама ответила на свой вопрос. Ты не услышала?
Что увольняет какое-то взрастание.
Нет, ты просто до этого сказала.
Если человеку нужно взрасти.
Если человеку нужно взрасти, его увольняют.
А его увольняют.
И что? Давайте так, все индивидуально. Мы сейчас в индивидуальное входить не будем. Я могу так сказать, что в любом случае любое действие, которое происходит и производит система, и в том числе любое действие, которое происходит внутри полномочий и внутри любого ведомства, предполагает взрастание человека. Вот любое действие в нашей жизни – это наше взрастание. Все, что с нами происходит, это наше взрастание. И мы можем сказать о том, что, так же, как в пятой расе говорили, чем выше подготовка в предыдущих эпохах, тем жестче тебе придется взрастать. Потому что чем выше подготовка, тем больше внутренне приходится переподтверждать свои компетенции. Понимаете? А переподтверждение своих компетенций – это тоже, кстати, голос полномочий. То есть если ты в предыдущих воплощениях что-то наработал как ученик, помните, нам это обозначали, нам это говорили еще в пятой расе, что ты каждое воплощение будешь это подтверждать. Если ты не можешь это подтвердить, с тебя это снимается. Но если ты можешь это подтвердить, на тебя фиксируется новый потенциал жизни, новый потенциал огня. И другой вопрос, что есть виды полномочий, которые нам уже не нужны, они уже нас не развивают. Очень часто мы говорим, ну я вижу, что меня это развивает, и что? Что ты так видишь? А в плане изначального стоящего отца вписана другая перспектива для тебя. И вот когда нет соорганизованности с отцом и с аватарами, мы воспринимаем это как горе, как чуть ли не, я не знаю, преступление против личности. А все-таки, когда ты соорганизован с аватарами и с отцом, ты начинаешь проживать полномочность того, что хорошо, что так. Хорошо, что так. Мне отец показал, что я занимаюсь неэффективным для себя делом, чем если бы я отдал огромную сумму денег, чем если бы я отдал здоровье на этом рабочем месте. Потому что если человек работает не в удовольствие, или если человек работает не в том месте, которое ему не взрастает, он на этом, поверьте, тратит все здоровье. Мы можем это даже не видеть, мы даже можем это не проживать. Но здоровье ты свое тратишь. Но если ты не вырабатываешь радости, не вырабатываешь счастье, если ты не вырабатываешь удовольствие, если ты не видишь служения в этой работе, то тем более, и чем больше ты противоречишь этому рабочему месту, чем больше ты противоречишь тому, что ты там работаешь, тем больше здоровья ты погубишь за эти годы. Поэтому иногда просто изначально мышляющие аватары нас спасают, быстренько самоорганизуют увольнение, потому что видишь, что ты уже на грани. Все, ты уже на грани, если ты уже еле ходишь. Ну, бывает же такое. У нас были много раз такие ситуации, когда человек просто вот держался за место до последнего. И он считал, что если, при всем при этом молодой, и он считал, что если он оттуда уйдет, все, крах, потеря, просто невозможно. А он там и дневал, и ночевал. И он уже почти прозрачный ходил от того, как он там работает. Ну, то есть все, он уже на грани ухода был. Потому что его дух уже полностью себя испустил. Развития нет, потому что если нет развития, дух себя испускает. Какая разница, испустить сразу или постепенно? И вот если тебя, твоя деятельность не заполняет, то дух начинает себя тратить и испускаться на этой работе. А аватары нас ведут, и они всегда за то, чтобы мы, скажем так, были счастливы, здоровы и долго жили. И поэтому аватары, видя, что ты не видишь, не понимаешь, просто-напросто включается самоорганизация среды и срабатывает эффект, когда тебя увольняют. Почему? Спасти, чтобы. Потому что еще годик, и ты гакнешься, и мы будем тебя уже провожать в гробу. Для отца вообще-то важно, чтобы мы жили, если что. Изначально мышляющий отец и аватары будут до последнего нам разными условиями жизни, разными знаками, разными символами, разными ситуациями показывать то, что для нас безопасно, то, что будет нас развивать, то, на чем мы не будем тратить, не будем отдавать свое здоровье, а то, что будет нам наоборот давать силы. А у нас есть, конечно, я знаю, что с пятой расы у нас есть такая, ну, с точки зрения разных исторических событий, у нас есть такая запись, что я должен работать, желательно, чтобы меня вынесли оттуда. Ну вот, на одном и том же месте, до конца дней своих, пока смерть не разлучит нас. Это ни плохо, ни хорошо, просто есть грань, есть, понимаете, вот этот регистр. И вот голос полномочий — это как раз тот самый регистр, когда ты в том числе чувствуешь, что уже небезопасно тебе здесь работать. Вот просто, знаете, вот чувствуешь внутренне, уже небезопасно. И не просто чувствуешь, а начинаешь делать что-то, чтобы уже там не работать. Почему небезопасно? Потому что уже, во-первых, ты там можешь не помещаться. А то, что ты там не помещаешься, ты можешь передавливать окружающую среду, ты можешь передавливать людей, которые там работают с тобой, тем, что ты там не помещаешься. Ну просто уже, скажем так, должность маловато, или полномочия маловато, ты можешь больше. Понимаете, нас отец стимулирует на быстрое развитие. А мы очень часто стопоримся и тормозим, потому что считаем, что нам так лучше. Очень часто мы так считаем, потому что нам так комфортнее. Нам так комфортнее, мы уже привыкли, приучились, нам комфортно, все. И не трогайте, и не контуйте нас. Это вот как сейчас, например, у нас шла 4-часовая работа, отрывание просто от фундаментальностей, за которые мы держимся. Просто не особо мы это замечали. Но фактически кого-то приходилось отрывать просто от фундаментальностей. И тот путь, который был из Новосибирска в Красноярск, показал еще лучше, насколько мы, в кавычках, открыты к новому. Ну это ладно. Ну, в общем, суть в том, что это именно наши фундаментальности. Ну, то есть все же в процессе, в пути на синтез не бывает все просто так. да, и там сложилось все таким образом, что нам показали четко готовность внутреннего мира команды к тому, чтобы завершить свои фундаментальности. Ну, то есть я к тому, что все, что только возможно, закрыли. Ну, там, ну, это с мечом пришлось влетать, въезжать на вашу территорию. Потому что было сложно. Это вопрос не конкретно вас. Это вопрос просто накопленности, фундаментальности Красноярского края. В том числе, то, что влетала-то я в Красноярский край. Накопленность, фундаментальности. Поэтому, знаете, вот это состояние, когда, знаете, двери, которые должны открываться сенсорно, не открываются. Допустим, да? Потому что отключены. Ну, то есть, в аэропорту уже все подготовились, значит, трап, все, мы вышли и так далее. А двери не открываются сенсорно. Ну и собирается уже такое большое количество людей, а мы выйти не можем. Нас выпустили из самолета, а мы из аэропорта выйти не можем. Я уж не говорю о том, что летели мы 50 минут, а собирались вылететь мы 2 часа. Ну и, соответственно, потом со всеми вытекающими. Ну, то есть это вот такой эффект, когда вопрос даже все же очень важно в преддверии синтеза. И вот я тоже общалась с аватаром, думаю, почему так сложилось? И вот аватар показал, что мы настолько иногда закрыты в своих фундаментальностях, что когда вот, когда там закрыта взлетная полоса, там в самый последний момент решили поменять судно, и мы полетели на другом самолете, должны были на другом лететь. Да, то есть там, ну то есть все сложилось таким образом, что там, везде все позакрывали. Я понимаю, что пред синтезом фундаментальности и перед синтезом голоса полномочий у нас есть вопросы, насколько мы с тем, насколько мы открыты вот новым фундаментальностям отца. И вот это состояние, четко, полностью вот этот путь показал то, насколько мы еще не готовы расставаться со своими фундаментальностями. Почему? Мы фундаментально уверены в том, что именно так мне лучше. Мы фундаментально уверены в том, что именно вот здесь мне будет хорошо. Нет, вы понимаете, если ты это согласовал с аватарами, с отцом, вопросов вообще нет. Почему? Согласование есть. Но в большинстве случаев мы же это не согласовываем. В большинстве случаев мы просто сами с усами. В большинстве случаев просто, а почему ты так решил? Почему ты решил, что тебе это, допустим, нельзя? Ну, я знаю, что мне нельзя. Откуда ты знаешь? Сходил к аватарам, спросил? Нет, я просто знаю, что мне нельзя. Ну, буквально там у нас просто так получалось, что вот на этой неделе в преддверии синтеза шло несколько разговоров с разными служащими, когда просто им задаешь вопрос, допустим, там, они там обращаются к вопросу с вопросом, помогите, у меня там такой-то вопрос. Мне кажется, что мне там нельзя этого делать. Я проживаю, что мне нельзя. Я говорю, хороши, проживание хорошо, а ты к аватарам сходил, со служащими общались. К аватарам сходил, спросил, нет. Почему? Я сам знаю, что мне нельзя. Ну, сам так сам, понимаете? Мы сами себя иногда вгоняем в такие фундаментальности, которые потом нас же и губят. Забывая просто о простой вещи. Выйти к аватару и спросить. Потому что мы можем считать все, что угодно, очень часто. Потому что мы же на физике являем собой квинтэссенцию нашего внутреннего мира, который живет на разных реальностях, в разных метагалактиках. Представьте, он же там живет, он же там бытует, ну наш внутренний мир. Наши тела там бытуют, живут, они же там что-то переживают. И очень часто эти переживания мы получаем на физику. И переживаний настолько много, и спектр их такой большой, что мы не всегда в них ориентируемся. Поэтому нам и говорят, к аватарам ходите, аватары вам помогут сориентироваться, убрав все лишнее. Но мы даже в этом случае говорим, нет, я сам знаю, что мне нельзя. Или я сам знаю, что я не готов. Нет, если тебе отец сказал, не готов, иди учись, тогда проблем нет. Все, никаких вопросов. Но если ты сам своей фундаментальностью так решил, ну тогда и мучься с ней. Поэтому вот как раз вот эти 4 часа были момент, когда надо было сломить разные фундаментальности, за которые мы, вот я когда с самого начала сказала, что мы там лежим, абсолютно верно. Вот мы там лежим и приросли всем телом, всей поверхностью тела. всеми телами, соответственно, держимся за эту фундаментальность. Потому что нам кажется, так лучше. Тебе уже все знаки, все условия на физике, все-все-все возможные условия показывают, что надо другое. Ты говоришь, нет, я буду здесь. Ну, будь. Помните, свобода воли. Потому что полномочия, это в том числе и полномочия нашей воли. Это мощность твоей воли. Но если в твоей воле этого не записано, ну, значит, не дано тебе. И если ты не хочешь это взращивать в своей воле, ну, значит, потом не жалуйся. Возможность была. Поэтому любые перипетии в нашей жизни – это результат практики нашего внутреннего мира. Нам сегодня это уже объясняли аватары. Это результат практики нашего внутреннего мира. И если так сложилось, значит, это уже результат внутреннего мира. Это уже сложилось, это уже реализовалось. И надо думать не о том, почему так произошло, или почему со мной так поступили. А нужно думать о том, что это за практику внутреннего мира ты такую организовал, и сколько времени, что в итоге получилось так. Что в итоге ты пришел к результату, которым ты недоволен. Ну, мы же понимаем прекрасно, что мы практикуем свой внутренний мир для того, чтобы выходить на результаты, которыми мы будем довольны, правда? Ну, это логично, это нормально. Так живет цивилизованный человек. А если в итоге произошел результат, которым я недоволен, значит, вопрос в практике внутреннего мира. Значит, что ты такое практиковал на протяжении какого-то периода времени? Какую мысль ты практиковал, какую суть ты практиковал, какую идею ты практиковал, что в итоге вышло так, как ты не ожидал? Или вышло так, как тебе неприятно? И вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Вопрос не в том, что правильно это или неправильно. Правильно, раз произошло. Понимаете, правильно, если это произошло. Просто так ничего никогда не происходит. Поэтому правильно, если произошло. Другой вопрос, почему? Значит, что-то ты внутри напрактиковал, наскладывал, что это произошло. Или напрактиковал, наскладывал так, что это не произошло. Такое тоже бывает. Мы внутренне надеемся, верим, чаем. А это не происходит. Почему? Напрактиковать уже успел за эти пару дней до события такого, что это сразу вынесло тебя из этого состояния. Я не знаю, состояние чистоты, состояние преддверия, состояние праздника и состояние, что вот-вот должно произойти. Как многие говорят, да, преддверие праздника иногда класснее самого праздника. Потому что преддверие – это состояние, когда ты готовишься к этому. А сам праздник может быть не такой интересный. Так же, как так же и в жизни. Преддверие события иногда намного ярче, чем само событие. А преддверие – это как раз и есть та самая практика внутреннего мира, которую я исполняю в подготовке к этому событию. Поэтому мы потом вспоминаем больше подготовку, чем само событие. Поэтому попробуйте переключиться. Я к тому, что полномочия и голос полномочий отстраивает нас на то, что если ты заявился в соответствии, а если ты не можешь соответствовать, не заявляйся, и все. И ничего тебе за это не будет, давайте так. И ничего тебе за это не будет. Просто потому, что отец и так видит, что ты, возможно, не готов. Или тебе нужно время, чтобы подготовиться. Поэтому мы сейчас идем к аватарам. К аватарам синтеза голоса полномочий, изначально мыслящего отца. И это 147-я пара аватаров. Мы идем к аватарам, мы пойдем в метагалактику Фа. Выше мы не пойдем. Но у нас задача хотя бы в метагалактике Фа с ними сориентироваться. И вот мы стяжаем синтез полномочий, синтез голоса полномочий в каждом из нас. И в синтезе с аватарами Адьюс Беатрис мы сейчас возожжем все полномочия, которые есть в наших частях, все полномочия, которые есть в нашем внутреннем мире, и попросим синтеза голоса полномочий завершить в нас те виды полномочий, которые уже для нас не полезны. Завершить или амортизировать, трансфизировать те виды полномочий, которые уже неэффективны для нас. И если вы знаете, что какие-то полномочия вы бы хотели в себе завершить, какие-то полномочия вы бы хотели сдать, то вы можете сейчас у аватаров попросить этот процесс в себе начать складывать. И эта практика тренинг будет подготовкой к стяжанию голоса полномочий завтра. Потому что у нас ночная подготовка будет по двум темам. Это синтез фундаментальности изначально мыслящего отца. И завтра, возможно, мы эту тему еще продолжим, только по другим ракурсам. И вторая тематика – это будет подготовка к стяжанию голоса полномочий изначально мыслящего отца. Поэтому будет работа с нашими полномочиями и будет работа с тем пространством и с тем, ну, скажем так, с тем духом или с той атмосферой, которой я звучу физически. Потому что фактически, с точки зрения голоса полномочий, я звучу ровно на тот объем, на какой у меня есть мощь и полномочия. Поэтому вот нам нужно сейчас выйти и вот, знаете, как настроить, вот у нас будет в ночной подготовке вот эта настройка этого регистра, о котором я говорила. Настройка вот этого регистра полномочности в синтезе с аватарами. И надо почувствовать вот эту вот точку, или вот, эту свою личную шкалу или личный регистр, когда надо научаться себя отстраивать, когда нужно научаться себя вовремя ловить, да, чтобы не выходить за пределы, вот за ту красную линию, да, и за тот красный фрагмент. Ну, я так говорю красный, потому что у нас тут специфика на планете сейчас такая, что это очень-очень эффективно. Эффективно работает. Внутренними сразу понимают, о чем идет речь. То есть не надо уходить в зону каких-то опасных состояний. Вот голос полномочий, он как раз помогает отстроить регистр внутреннего мира таким образом, чтобы не позволять тебе выходить в зону каких-то запретных, ненужных состояний. Зону каких-то... зону отчуждения, да? Зону состояний, которые будут тебя искажать, которые будут тебя менять, но менять в другую сторону. Поэтому вот это как раз такая часть, которая, в принципе, ну это не цензор, нет, а просто голос полномочий дает тебе такую некую матричную соорганизованность. И ты матрично начинаешь чувствовать, ракурсом каких полномочий мне можно действовать, каким нельзя действовать. Я уполномочен уже это исполнять или нет? Ведь это даже понадобится вот как раз в освоении вот этих фундаментальностей. Ведь мне же нужно будет иметь какой-то внутренний регистр, чтобы отследить, а я уже достиг того самого результата или еще нет? А я нашел тот самый инструмент или еще не нашел? А я нашел тот самый проект, который я могу развивать или еще не нашел? А текст, который я сложил, он подойдет? Или нет? И это вот как раз эффект полномочий. Насколько я уже могу делать? Или еще пока нет? У нас ведь очень часто стоит такой вопрос. А я уже могу там пойти в практику? А я уже готов что-то стяжать? А я уже могу, или наоборот, я уже могу выйти из практики? Я уже постоял, я могу выйти из практики или нет? Достаточно ли я там постоял? Мы не всегда это проживаем от аватаров, но мы должны проживать это внутренним регистром, чувствовать это. Точно так же и с точки зрения этих фундаментальностей, чувствовать, там, допустим, поиск практики, ага, практика, разные практики ищу, а мой регистр полномочий срабатывает на то, чтобы та самая практика у меня зазвучала, и я почувствовал, о, это она. Или, я не знаю, там, ищу разные результаты, делаю, и в какой-то момент я должен остановиться и вспыхнуть тем результатом, который действительно мне важен, действительно мой. А для этого нужно среагировать чем-то. И реагировать будет голос полномочий. А голос – это как раз уже некий ключ к звучанию. То есть как только ты начинаешь срабатывать, на тебя срабатывают полномочия, у тебя включается эффект мочи, насколько я могу. И на эффект мочи в масштабе на моей мощности начинает срабатывать голос. И я начинаю этим что? Звучать. Меня начинает быть видно. Мои полномочия начинают развертываться. Потому что ведь наша задача не только эти фундаментальности в себе отстроить. Наша задача, чтобы мы этими фундаментальностями были видны человечеству. Потому что если мы будем фундаментальны, как учащиеся школы Кутхуми, то тогда и воспринимать нас будут как фундаментальное что-то, а не как просто кружок по выходным. Ну, это просто из фраз разных людей, которые, ну, там, из отзывов называется, да? Из отзывов, из комментариев и отзывов. И чтобы это не было просто кружковой деятельностью по выходным, прийти, посидеть, поучиться, а чтобы все-таки человек чувствовал, он пришел в фундаментальное сообщество, где разрабатывают фундаментальные основы развития человека, базирующих на парадигме, а не просто на говорении чего-то. А парадигма – это всегда итог опыта. Парадигма не может записаться с нуля. Она записывается как результат опыта. В данном случае это было записано как результат там, 10-летнего, 20-летнего опыта деятельности. А от нас должен звучать. Если нам пока сложно звучать парадигмой, да? Нам пока сложно, хотя нам тоже давали такую рекомендацию, давали такое задание аватары, научитесь звучать парадигмой отца. Хотя бы одной из пяти. Какая вам там ближе? Да, лучше, конечно, пью, но хотя бы одной из пяти. Если сложно звучать целой парадигмой, звучите хотя бы одной фундаментальностью, и это уже будет достижение. Потому что если я смогу быть фундаментален хотя бы в каком-то стандарте синтеза, если я смогу быть фундаментален хотя бы в какой-то тематике синтеза, этого уже будет достаточно, чтобы на меня ориентировались, чтобы меня слышали, чтобы меня воспринимали и чтобы ставили мою практику, которую я публикую, во что-то, как некий опыт, чтобы это было материалом, которым пользовались, а не просто очередным текстом, который пропадет в пространстве интернета. Его никто никогда не найдет. И слава отцу. Почему? Потому что он не фундаментален. Фундаментальное должно растворяться. Ой, не фундаментальное должно растворяться. С точки зрения фундаментальности, все не фундаментальное, все неустойчивое, все зыбкое должно растворяться. Так и происходит. Потому что, как показывает опыт истории, остается только фундаментальное. Всегда. А значит, если мы хотим, чтобы тот материал, который мы нарабатываем, остался и вошел в материал для развития следующих поколений, нам надо в этом становиться фундаментальным. И не просто эти фундаментальные основы откуда-то черпать, а самим быть фундаментальностями. Когда я есть фундаментальность отца в чем-то. И вот когда я буду ощущать в себе фундаментальность какой-то основы отца, тогда уже можно говорить о тех самых, помните, как в Пятерасе были, столпы науки, да? Тогда можно говорить о столпах философии. А то нас сейчас там называют столпами философов или столпами философии, там определенные фамилии. Да, точно. С точки зрения пятой расы можно их признать столпами философии. Или столпами других любых наук. Столпами шестой расы кто будет? Интересно мне знать. Вообще-то должны мы. Почему? Потому что нас изначально Вышестоящий Отец обучает и уже развертывает Метагалактическую Академию Наук. Через Академию Наук нас обучают быть столпами философии, столпами науки, столпами синтеза. Чтобы ориентировались на фундаментальные основы синтеза. Так же, как ориентировались в пятой расе на столпы. Потому что сейчас пока нет философов на физике, которых можно было бы назвать фундаментальными философами нового времени. Их нет. В пятой расе были. Был большой пул философов, которые двигали философию. Сейчас их нет. Сейчас это мы на самом деле. И никого другого больше нет. Поэтому надо это вырабатывать в себе. И нужно сделать таким образом, чтобы фундаментально новая эпоха развивалась синтезом. Потому что это эффективно, и это от изначального считающего отца. Все остальное может повести развитие не туда. Потому что фундаментально синтезом это не выстроено. Это, вы знаете, надо переключить свою матрицу внутреннего восприятия на это. Потому что, возможно, мы так не воспринимаем. А если мы не воспринимаем синтез фундаментальностью, то тогда это что, абстракция? Тогда это просто кружок по выходным. Приходи, позанимаемся вместе. Чем позанимаемся? Развитием. Другой вопрос, что человек и так развивается. Ему нужно что-то больше, чем развитие. А больше, чем развитие с точки зрения голоса полномочий, это фундаментальность. Человек даже уже сейчас, люди проговаривают уже даже в материи, что есть устремление стать фундаментальным в чем-то. Они так это не проговаривают, но вот основательным, допустим. Нет. И оказывается, уже развитие только мало. Вообще-то развиваются все. Это мы тут недавно на одном из синтезов в одной команде была тема, развивается ли человек, который лежит на диване. Вопрос. Развивается.
Конечно.
Почему? Потому что с точки зрения эволюции изначально считающего отца, он, у него что, идет время, идут годы. В принципе, с точки зрения эволюции он развивается. Но он не меняется в этот момент. Поэтому огромное количество людей, которые пестуют за развитие, они пестуют, в общем-то, ни о чем, потому что развитие и так есть. Развитие – это как эволюция, я отца. И в эволюции мы находимся все. И кошечки, собачки, минералы, они тоже находятся в эволюции. И они тоже развиваются. Но меняются не все. И надо у отца просить изменений, а не развития. Потому что развитие и так уже дано. А вот меняться дано не всем. Потому что не все этого хотят. Потому что развитие зависит от изначального считающего отца. От нас это не зависит на самом деле. А вот изменения зависят только от нас. Потому что отец нас менять без нашей воли не сможет. Поэтому можно и огромное количество людей живут, которые развиваются каждый день. И попробуем скажу, что они не развиваются. Они тебе объяснят, как они развиваются и что они делают. Еще тебя научат.
Еще как объяснят,
да, еще тебя научат. Поэтому все люди развиваются, и нельзя говорить, что человек не развивается. Другой вопрос, что не меняется, это да. Поэтому можно развиваться лежа на диване, но не меняться. И это будет тоже путь. Разжигаемся, идем к аватарам. Скоростно фиксирую огонь. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаем физически 19-й синтез изначального считающего отца. И возжигаем в каждом из нас ипостась 19-го синтеза изначального считающего отца. И проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим аватарами синтеза Агюст, Беатрис. И переходим в зал аватаров 16275-ю высокую цельную реальность метагалактики ПА. Становимся предназначальными считающими аватарами Агюст, Беатрис в форме ипостаси 19-го синтеза. Приветствуем аватаров. Обратите внимание, что аватары уже готовы были нас принять, они готовы к нашей встрече, то есть они уже фиксируются там. Мы синтезируемся с изначально считающими аватарами синтеза Агюст Беатрис и стяжаем каждому из нас синтез голоса полномочий изначально считающего отца. И заполняясь этим синтезом, начинаем сонастраиваться с аватарами Агюст Беатрис. И начиная сонастраиваться, проживаем вот эту концентрацию полномочий на каждом из нас. Попробуйте в сонастройке с аватарами прожить вот эту тонкость голоса полномочий и того регистра полномочности, который наработан у аватаров. И вот сейчас, впитывая синтез голоса полномочий изначального считающего отца, попробуйте перенять у аватаров вот этот регистр полномочности. и в сонастройке. Смотрим на аватаров синтеза Агюст Беатрис. Попробуйте прожить, в какой они форме стоят перед нами. Попробуйте прожить, какой образ они являют. Ибо отражают они команду. И только так. И вот по сонастройке с ними вы можете прожить как раз состояние команды, состояние себя. Выражение голоса полномочий. Стилистически аватар и аватаресса, они друг у друга отражают, и их формы отражаются стилево и цветово. И, возможно, по материалам ткани тоже отражение есть. Тут нужно просто утончиться. Возжигаемся синтезом голоса полномочий, и возжигаясь формой ипостаси синтеза каждого из нас, пробуйте сонастроиться и попроживать форму аватара. Очень интересный образ у Агюста. У него строгий достаточно костюм, темный, он не черный. Он такой очень глубокого такого сине-фиолетового цвета, но в целом, если посмотреть, он черный. Белая рубашка. Смотрите, сонастраивайтесь. Чуть-чуть восприятие может быть разное, но в целом вот образ очень интересный. Белая рубашка. Обратите внимание, что запонки тоже белые. Они имеют такой перламутровый оттенок. Галстук не классический, а галстук-платок, который имеет такой же перламутровый оттенок, как запонки. И там есть вот как такая, ну не брошь, а такая заколка, которая проходит сквозь галстук и так соединяет. Но самое интересное – это головной убор Агюста. При европейском костюме, достаточно таком строгом, но при этом заметьте, что сами материалы костюма очень мягкие. Это не жесткие ткани, а это очень мягкие такие материи. Головной убор Агюста очень похож на такой белого цвета, перламутрового оттенка, вот так же, как в отражении запонок и галстука. Ну, тюрбан, можно так сказать, только он не накрученный, в большом слое, а как будто такой однослойный. И соединяет собой вот некий восток, но такой европейский восток. Попробуйте это прожить и увидеть. Очень интересная специфика формы. У него очень такие четкие черты лица, достаточно такой, можно сказать, острый нос. Такой, ну, он не маленький, такой крупный, но вот не с горбинкой, а прямой, абсолютно прямой, ровный нос. Кожа не белая, а кожа немножечко смуглая, чуть-чуть. Растительности на лице нет. Нет бороды, нет усов, чистое лицо, выбритое. Глаза темные, ну они вот прям такие, черного цвета почти, можно сказать, угольные. элегантные, но при этом утонченные черты лица. Очень утонченные черты лица. И он достаточно высокий, Беатрис ниже. Смотрим на аватаресу. Аватаресса стилистически тоже очень гармонирует с формой аватара. Платье у нее светлое, и она имеет вот такой слегка кремовый, но такой же перламутровый оттенок, как и запонки, галстук и головной убор Агюста. В принципе, со стороны можно увидеть, что белый, но все-таки имеет слегка кремовый оттенок. Платье с открытыми плечами, но есть накидка. Очень тонкая, тонкая, похожа на органзу, полупрозрачная, которая закрывает сверху плечи. Платье не длинное, оно не в пол. Оно, наверное, чуть выше колена. Пышное. Не так, что много-много подъюбников, нет. Просто такая ткань, которая держит форму и имеет такую юбочку, которая созборена, и за счет созборочек она имеет такой объем, как такой тюльпан. Обратите внимание на цвет волос Беатрис. Она темноволосая. Удлиненный волос, но очень просто уложен на одну сторону. Глаза у нее светлые, в отличие от аватара, у нее почти голубые. Очень такой светлый, может быть, даже какой-то зелено-голубой оттенок. Но он очень такой светлый, чистый, такой сияющий. И высокий каблук. Но даже на каблуке она чуть ниже Агюста. Где-то чуть выше плеча. Сонастроились, попроживали. Просто аватар, она дает возможность вот именно детально, конкретно их посмотреть, для того, чтобы мы с ними сонастроились, чтобы мы встроились в их огонь. И вот пока мы расшифровывали, пока вы смотрели, вы впитывали их огонь, и они давали возможность нам через форму это увидеть. Потому что нам так пока легче всего. И вот мы синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза Агюст Беатрис и стяжаем каждому из нас ночную подготовку синтеза голоса полномочий изначального стоящего отца с разработкой соответствующих видов совершенств в каждом из нас и в синтезе нас этим. И впитывая аватары, каждому фиксируют, можно сказать, не задание, а просто какую-то тенденцию или направление ночной подготовки. Не мучитесь над тем, чтобы это расшифровать, просто впитывайте в хум, распускайте вот этот ракурс, который, может быть, даже пока не расшифруем вами. Но этот ракурс дан четко, исходя из нашей внутренней подготовки, исходя из ваших записей, из ваших накоплений и предтеч формирования данной части. Синтезируемся с хум изначально считающих аватаров Агюст Беатрис и стяжаем синтез фундаментальностей изначально вышестоящих аватаров Агюст Беатрис, каждому из нас и синтезу нас. И впитываем с собой фундаментальности аватаров, расширяя емкость внутреннего мира этим. Благодарим изначально вращающих аватаров Агюст Беатрис. Возвращаемся в физическую реальность, в физическом теле развертываем синтез голоса полномочий изначально вращающего отца, вспыхивая осью фундаментальности аватаров Агюст Беатрис, офизичивая их образ собою. Эманируем все стяженное и возожженное в изначальном штающий дом изначального штающего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в сферу подразделения Евдива, 155-й Евдива цельности, Зеленогорск. И эманируем в сферу Евдива каждого из нас, развертывая синтез голоса полномочий изначального штающего отца. Выражение аватара Агюст Беатрис физически в сфере Евдива каждого. И преображаясь цельно, выходим из практики. Аминь. На сегодня все.